1406, что означает, что человек, совершивший возвращение, должен пребывать в радости. Сказано в книге Зоар. Раби Иуда открыл речь и сказал: «Служите Творцу в радости». Мы учили, что всякая работа, посредством которой человек хочет служить Творцу, должна быть в радости, по желанию сердца, чтобы работа его пребывала в совершенстве. А если скажешь, что это невозможно, потому что тот человек приступил заповедь своего господина и возвращается перед господином своим, с каким лицом встанет он перед ним? Ведь нет сомнения, что со сломленным духом и с печальным духом должен пребывать он. Так где же радость? А этой радости и веселья нет. А как же она устанавливается? С помощью тех коэнов и левитов. Радость пребывает в коэне, потому что он всегда далек от суда. И веселье пребывает в левитах. Теперь, когда нет жертвоприношения, то есть с того времени, как был разрушен храм, как поддерживаются радость и веселье? Но ведь мы учили так, что хвала, которую он возносит своему господину, радость Торы и веселье Торы, это и есть радость и веселье. Ведь мы учили, что всегда должен человек пройти меру двух входов в дом собрания и возносить свою молитву. Разве можно подумать о действительно двух входах? Но сказано, мера двух входов, которые называются милость, хесед, и страх, то есть гвура. И это входы в мир. И следует понять, что означает в работе, что коэны всегда в радости, а левиты поют. И это то, что написано, что радость, она в песне, она в сердце, а песня на устах. И именно с помощью этих двух исправляется жертвоприношение. Дело в том, что известно, что порядок в работе таков, что мы начинаем работать в Торе и заповедях ради вознаграждения. А вознаграждение всегда в том, что человек стремится получить, а ему не хотят это дать, а только в том случае, когда он заплатит за это то, что от него требуют. И это то вознаграждение, из-за которого человек работает. И автоматически у каждого человека есть желание к тому, что требует его тело. Поэтому обычно существует разница между товарищами, между маленькими детьми и между маленькими и большими детьми. Например, мы видим, что иногда маленьким детям, когда они не хотят есть, говорят им, что если они будут есть, то получат подарок, что им купят игрушки и прочее. Получается, что от еды они отказываются, чтобы получить игрушки. Они прилагают усилия в том, что едят, чтобы получить игрушки. А взрослым говорят, что если они будут работать, то им дадут поесть. Это значит, что у каждого есть что-то особенное, то, то, что называется у него вознаграждение. Этих, где наградой должно быть то, что он удостоился отдавать Творцу, то есть теперь он может стремиться к тому, чтобы отдавать, благодаря чему он достигает слияния с Творцом. И это то вознаграждение, которое человеку следует требовать за свои усилия в Торе и заповедях. Однако, поскольку человек привык все делать ради себя, то хотя и верит написанному, что делать все следует ради небес, но поскольку тело этому сопротивляется, так как это противоречит природе, человек не может определить, что это действительно великое дело — отдавать. И это настолько важно, что человеку будет выгодно соблюдать Тору и заповеди, что эта вещь, то есть намерение ради отдачи, будет всей его наградой за его работу в Торе и заповедях. Но поскольку вопрос отдачи не столь важен для человека, у него нет необходимости от всего сердца молиться Творцу, чтобы он дал ему желание отдавать как подарок Творца. Отсюда следует, что хотя человек и понимает, что стоит работать ради отдачи, но чтобы человек чувствовал настоящую потребность в этом, у него этого нет. Вот почему человек должен трудиться, чтобы Творец осветил ему жизненную необходимость этого, что желание отдавать приведет человека к цели творения, которая состоит в получении блага и наслаждения, находящихся в цели творения. Поэтому человек должен просить Творца дать ему почувствовать хисарон, то есть, что ему недостает желания, и чтобы попросил Творца от всего сердца дать ему желание отдавать, так как не бывает наполнения без хисарона. После этого ему следует попросить Творца дать ему наполнение, так как часто человек приходит в такое состояние, когда у него нет никакого желания, чтобы Творец помог ему, чтобы желание получать стало омерзительным в его глазах, и чтобы он смог ощутить низость, существующую в желании получать. А он хочет, более того, чтобы Творец наполнил ему все, чего требует его желание получать. Поэтому, когда человек приходит в состояние низости, он должен просить Творца дать ему необходимость в желании отдавать, и чтобы молитва была от всего сердца. И тогда к нему приходит помощь свыше. Однако, когда человек приходит в состояние, когда он видит, что он находится в крайнем унижении, то есть то, когда он видит свое унижение, он сломлен и разбит. И как же тогда он может быть в радости? Как говорит Зоар, а если скажешь, что это невозможно, потому что тот человек приступил заповедь своего господина и возвращается перед господином своим. Ведь нет сомнения, что со сломленным духом. Так где же та радость? И следует спросить об этом. Ведь разум обязывает, что когда человек видит, что он находится в низости и вынужден быть в печали, то почему он обязан радоваться? Причина этого в том, что сказано «служите Творцу в радости». Это тоже нам следует понять, почему от человека требуют невозможного. Ведь это две противоположности в одном предмете. Радость. И надо понять этот ответ, что правое означает совершенство. И поэтому возьмет совершенство правой линии, когда захочет совершить жертвоприношение. То есть, когда он хочет приблизиться к Творцу, потому что чувствует, насколько он далек от Творца. И как в разуме, так и в сердце он сломлен и пребывает в состоянии печали. И Зоар отвечает, что восхваления, которыми он восхваляет своего Творца, приносят ему радость. Нам следует спросить, какую похвалу и благодарность он может воздать Творцу, когда чувствует себя грешником. Однако, дело в том, что мы должны знать, что во всем следует различать две стороны. Первую. С одной стороны, человек сейчас сломлен и разбит, потому что он согрешил против Творца, и ему грустно, потому что он чувствует себя нагим и нищим в святости. Вторая сторона. Здесь есть и обратная сторона медали. До сих пор он вообще не думал о духовных вещах, а был погружен в мирские дела, и совершенно не помнил, есть ли в мире вообще духовное. Но теперь он пришел в другой мир, где совершенно не думает о мирских делах, а все его заботы о том, почему он такой материальный. Следовательно, в этом отношении он теперь поднялся на ступень. А это значит, что его награда и наказание не в материальных вопросах, а в духовных. Отсюда следует, что по правилу, если человек восходит на ступень, он должен радоваться, потому что теперь он удостоился желания служить Творцу. Поэтому, даже когда он видит, как далеко он находится от Творца, и ему больно от этого, то хотя он и родился иудеем, но не использует это для того, чтобы делать то, что подобает иудею. То есть, чтобы у него была вера в Творца, как подобает иудею. А все его заботы заключаются в наполнении потребностей, которых требует тело, как все остальные тела. То есть потребности творений. Даже то, что не иудей, требует. Он требует этого, как написано, но смешались они с народами и научились делам их. То есть все потребности народов также его тело требует. Следовательно, теперь, когда он достиг и немного почувствовал, что в мире есть духовное, что означает слияние с Творцом, и он далек от этого, и это разбивает его сердце. И он хочет сделать жертвоприношение. То есть он хочет приблизиться к Творцу, что называется жертвоприношением. Поэтому, с одной стороны, ему следует сокрушаться, потому что он чувствует себя далеким от Творца. А с другой стороны, он должен быть счастлив, что теперь он хочет приблизиться к Творцу. Поэтому в этом отношении человек может исполнить стих «Служите Творцу в радости». Но почему он должен радоваться? Это для того, чтобы воздать хвалу Творцу за то, что Он приблизил его. Но как узнать, что Творец приблизил его? Ответ в том, что человек должен знать, что тем, что Творец приблизил себя к человеку, от этого человек чувствует, что он далек от Творца. Это похоже на то, что происходит в материальном мире. Когда человек не знает, что он далек от чего-то, пока не увидит это издалека. То есть, если он что-то увидит, он может сказать, что это далеко от него или рядом с ним. Но если вещь настолько далека от него, что он вообще не видит, как он может сказать, далеко она или близко. Так и здесь, в работе. Когда человек чувствует, что он далек от работы Творца, и тем самым доходит до разбитого сердца из-за удаленности от Творца, и хочет, чтобы Творец приблизил его, это называется желанием сделать жертвоприношение, то есть приблизиться к Творцу, то, несомненно, Творец приблизится к нему. Доказательством этому является то, что он видит его издалека, то есть чувствует, что находится далеко от Творца. В этом смысле человек должен получать радость от того, что Творец приблизился к нему, и он видит Творца издалека. И эта радость вызывает у человека желание получить важность работы Творца. То есть, хотя он и чувствует отдаленность от Творца, он говорит, что Творец в чем-то близок к нему. И в этом отношении, когда человек говорит, что он имеет от этого ощущение совершенства, он уже считается благословенным. Тогда он действительно может быть вознагражден тем, что Творец приблизил его. То есть он будет вознагражден ощущением близости к Творцу. поскольку благословенный прилепляется к благословенному. Однако, когда у человека нет необходимости выходить из своего малого состояния, катнута, даже хотя Творец и хочет дать ему более высокую ступень, чтобы он вышел из своего катнута. Но когда он находится в состоянии совершенства, потому что он пребывает в свойстве правой линии и доволен своей участью, как ему можно что-то дать? Ведь у него нет для этого келим. То есть нет необходимости выходить из своего катнута, поскольку он доволен своей долей. По этой причине он также должен идти и в левой линии. Как сказано выше, что это является свойством левита, гвуры, трепета. То есть он проверяет свои действия, и видит, что ему не хватает свойства моха и либа. И он боится, что навсегда останется в состоянии катнута и останется в несоответствии по форме с Творцом, поскольку Творец является дающим, а человек полностью погружен в получение для себя. И каждый раз, когда он хочет преодолеть, он видит, что это не в силах человека. Следовательно, тем самым он становится нуждающимся в Творце, чтобы Творец помог ему. И в этом смысл сказанного, что хвала, которую он воздает своему Творцу и воспевает Тору, это радость и пение. То есть, как сказано выше, что со стороны правой и левой выходит жертвоприношение. То есть и тем, и другим человек приближается к Творцу. Потому что человек получает келим и потребность слева, ибо тогда он нуждается в помощи Творца, чтобы дал ему силу свыше, называемую душой. И каждый раз, когда он хочет преодолеть, ему помогают. Однако ответ на молитву — это когда человек находится в состоянии радости, когда он доволен своей долей и не имеет нужды в получении более высокой ступени. А в том состоянии, в котором он находится, он доволен и чувствует, что благословен Творцом. В это время благословенный прилепляется к благословенному. И тогда наступает время, когда он может быть вознагражден слиянием, так как у него уже есть келим для этого в свойстве левой линии. А когда он может сказать, что доволен своей долей, хотя и испытывает хисарон до такой степени, что чувствует недостаток и боль от того, что он далек от Творца, это считается, что он доволен своей участью. И поскольку только когда у него есть хисарон, мы можем сказать, что он доволен своей участью. Так как в случае, когда у него нет хисарона, это не считается, что он доволен своей участью, поскольку довольный своей участью означает, что он довольствуется малым. И если у него нет хисарона, то не считается, что он довольствуется малым, поскольку у него нет потребности в большем, чем он имеет. И это, как объяснил Бааль Сулам, слова наших мудрецов. Питье шло по закону, без принуждения. Что такое по закону? Это согласно закону Торы. Что такое закон Торы? Он больше ест, чем пьет. И сказал, что по закону Торы нет принуждения, то есть у него нет необходимости в этом. Напротив, он может есть и без питья, поскольку еда означает веру выше знания, когда он верит, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро. Хотя он этого и не видит, а значит, разум отрицает это, но все же верит в это. И тогда он удостаивается питьем, называемым вино Торы, которое является светом хохма, что является светом цели творения, то есть его желание насладить свои творения. Из этого поймем то, что сказали наши мудрецы. Всегда должен человек пройти меру двух входов в дом собрания и возносить свою молитву. То есть для того, чтобы его молитва была удовлетворена, то есть удостоена свойства жертвоприношения, считающегося приближением к Творцу. И известно, что молитва, она вместо жертвы. То есть для того, чтобы быть удостоенным приближения к Творцу, он должен идти и в правой, и в левой линии. А два входа означают, что нам нужны две вещи. Первое — знать, чего ему не хватает, и этим он получает хисарон и потребность, что означает «келим». И Творец может восполнить его хисарон. Но если у него нет хисарона, восполнить его невозможно. Второе. Время получения наполнения. Потому что когда у человека есть хисарон, это не время его восполнять, так как не может проклятый прилепиться к благословенному. Следовательно, нам нужно время совершенства, ибо тогда наступит время получения наполнения. И по этой причине нам нужны две ноги, правая и левая.
Рав,
он пишет нам, что нужно прийти к необходимости, к просьбе и молитве из глубины сердца, чтобы получить желание отдавать. Что это за состояние, прийти к необходимости из глубины сердца, чтобы прийти к желанию отдавать?
То, что нет у него большего желания, чем приобрести отдающий килим. И он чувствует, что только Творец может ему их предоставить.
Похоже на вопрос Мики. Я тут отметил несколько вещей. Он пишет, что даже в то время, когда человек видит, насколько он отдален от Творца, и ему больно от этого, болит сердце от этого, Он пишет, что даже в то время, когда человек видит, насколько он отдален от Творца, и болит сердце ему от этого, и он также пишет, что в то время, когда человек чувствует, что он далек от работы над Творца и приходит к разбитому сердцу, он описывает различные такие состояния, когда человек чувствует, что ему больно от того, что нет у него духовного. Но как понять состояние, когда человек радуется тому, что он, ему болит от того, что у него нет отдачи? То есть две противоположности. Вопрос, как прийти к такому хиссарону, как человеку прийти к состоянию, что ему не хватает отдавать, но все время он находится в вечности, то есть в постоянстве.
А какое же есть хиссарон у человека?
Получать, наполнять себя.
Получать, наполнять себя. А как он чувствует, что недостает ему желания отдавать?
Насколько я вижу в работе, единственное место, где человек чувствует, что ему не хватает желания отдавать, и он был бы рад этому, это здесь, на утреннем уроке, когда мы встречаемся с Рабашем, с товарищами, читаем, включаемся, и вдруг можно сказать о каком-то состоянии или вызвать такое состояние. Но нам нужно проживать это состояние все время.
Что же нам мешает?
Как создать такой хиссарон?
То, что я нахожусь в связи с товарищами, и я слышу их слова, где они показывают все, что у них на сердце этими словами. Я тоже этого начинаю хотеть. Я вижу, насколько они выше меня. Я хочу к ним приблизиться тогда.
Ну, азмаот хасерле.
Ну так чего же мне еще не достает?
То, что вы сейчас сказали, именно этого и не достает.
Так что же сделать, чтобы мне этого не доставало?
Об этом и вопрос.
Если я нахожусь в группе, где все желают приблизиться друг к другу, и я среди них, и чувствую себя все-таки находящимся ими вне них, как же мне приблизиться к ним? Как мне войти в то поле, в котором все они находятся, и все они заботятся об объединении друг с другом и с Творцом?
Это так красиво, как вы сейчас говорите, потому что это полностью облачается на сердце, на хиссарон, который родился, когда мы сейчас читали эту статью. Но в течение жизни желание получения, оно намного сильнее, чем желание, которое вы сейчас описали. Когда я хочу так приблизиться к товарищам. Откуда возьмется сила водрузить это желание как бы как корону на свою голову, прийти к такому, к такой необходимости, не знаю, как сказать.
То есть я должен всю жизнь идти только с одной заботой в голове, в том, что я обязан приблизиться к товарищам. В желании отдавать.
Да.
Да. И если я буду с этой мыслью постоянно, то что может быть, что помешает мне это реализовать?
Как мне установить эту мысль, это высокое желание, над всем остальным?
Значит, мы должны договориться с товарищами, чтобы мы все думали так, просили так, молились об этом, и чтобы эта мысль стала сильной и всеобъемлющей. Тогда не будет проблем. Только поработать над этим.
Что значит увидеть Творца издалека?
Видеть Творца издалека — это когда человек чувствует, что несмотря на то, что он распознает Творца и что-то от него получает, но это все еще издали. Он не чувствует близость Творца. Близость в том, что он его понимает, и он его чувствует. И то, что Творец приближается к нему, когда хочет позаботиться о нем.
А что он видит тогда издалека?
Он видит издалека, что да, есть Творец в мире. Но не очень-то имеющий к нему отношение к человеку.
Что значит видеть Творца близко?
Это когда Творец находится в мире и облачается в мир. А еще он сопровождает человека. Он связывается с человеком. Человек связан с Творцом. Все еще нет прямой связи, но все-таки в том состоянии, в котором человек обращается к Творцу, он чувствует, что Творец приглашен.
Где можно видеть Творца? Где можно Творца увидеть?
Где мы видим Творца? В устремлении человека по направлению к Творцу.
Еще вопрос. Как и состояние, когда человек чувствует себя отдаленным от Творца, он придет к ощущению радости?
Когда он думает о том, что, исходя из всей его жизни, когда он прилагал разные усилия, он был в поиске, и сейчас у него появилась возможность приблизиться к Творцу, прикоснуться к Нему, обновить связь между собой и Творцом. Это дает ему радость.
Радость следует от близости или от ощущения отдаления?
Нет, от того, что он, да, приближается к Творцу.
О чем сказано, когда говорится, что довольствуется малым, а духовным, а материальным?
Он удовлетворяется малым. Это имеется в виду, что это не относится к материальному и к духовному, а и к тому, и к другому. Все, что нужно человеку для существования. О том, что ему ничего не нужно, а лишь нужно необходимое для существования. И далее приблизиться к Творцу.
Как это связано с тем, что сказано, что если у человека нет хисарона, то тогда нельзя сказать, что он удовольствуется малым. То есть он желает, он стремится к Творцу, удовольствуется тем, что дают ему. Так это?
Да.
То есть нет хисарона, то тогда не о чем говорить.
Нет такого, чтобы у человека не было хисарона. Он должен подвести себя к такому состоянию, чтобы все его потребности, все хисароны были бы направлены на связь с Творцом.
Еще раз. Как он может произвести действие, если чувствует, что далек? Ведь написано здесь, что если вещь настолько далека от него, что он вообще не видит этой вещи. И как же он может просить о приближении, если это настолько далеко?
Он все-таки просит у Творца, чтобы показал ему состояние и место, из которого он сейчас может продолжать работать.
И он пишет, что наверняка Творец приблизится к нему.
Да.
Как прийти к состоянию, когда ты находишься в такой низости, и параллельно этому ты уверен, что Творец приблизит тебя к Нему.
Тфила.
Молитва. Если он видит, что все, что делал, сделал, и не может еще больше приблизиться к Творцу, последний шаг он, конечно же, не может сделать. Так ему ничего не остается, кроме молитвы и ожидания того, что Творец восполнит за меня то, что называется.
Так вот, в этой статье действительно приводит очень много примеров расстояния от Творца. И то, что здесь возникает из всех этих примеров, что важно не то, что мы видим далеко, близко или вообще видим, мы не видим. Творец всегда находится там. И нужно все время находиться в усилии помнить это.
Да.
Седа. Тов. Нахну бэмэт миткарвим лизэ.
Да. Мы действительно к этому приближаемся. Это должно быть нам все более понятно каждому из нас в тех состояниях, в которых он находится. И мы как раз стоим.
Упомянуть, объяснить, почему утренний урок, что это за оптимальные условия, которые именно на утреннем уроке, именно там я могу использовать для того, чтобы работать самым точным образом в действительности.
Прежде всего, люди, которые просыпаются в это время, их меньшинство. И мы собираемся и хотим достичь цель творения. Поэтому это время, оно хорошее, предназначено для этого. И также и каббалисты делали, и делали исправления в этом. Поэтому у нас есть содействие во время утреннего урока, помощь.
И как эти условия с точки зрения времен, время особое, и есть здесь еще элементы, которые дают точность в работе. Что это за элементы? Что мне нужно искать, как использовать эти условия на утреннем уроке, чтобы уточнять.
Ты должен обновлять свою связь с товарищами. Ты должен стараться поднять ее на более высокий уровень относительно вчерашнего. Ты должен раскрывать свой хисарон относительно товарищей, чтобы помогать им в этом. И также стараться улавливать хисароны других сам тоже. И все. И главное вот это сплочение.
Последняя точка. Как воспринять хисароны товарищей? Каков совет? Что я должен сделать, чтобы хисарон товарища чувствовался мною, чтобы я отождествлял себя с ним и хотел быть с ним?
Это товарищи, ты знаешь их, ты видишь их, ты понимаешь, насколько они приходят на уроки, насколько они хотят участвовать в духовной работе, чтобы сформировать вот эти свои духовные стремления. Ты ведь для этого приходишь на урок. И поэтому ты радуешься, что ты видишь их здесь. готовыми их к этому тоже. И в соответствии с этим вы выполняете работу. Что значит утренний урок? Утренний урок — это основной урок, который есть у нас в течение дня, и в нем мы хотим быть связаны общим хисароном, чтобы Творец через этот общий хисарон раскрылся бы в нас и немного бы и во всем человечестве.
Что с хисароном Рава, автора, Рабаша, что с этим?
Они находятся там.
Я тоже должен прикладывать усилия?
Нет.
Нет. Главное — это почувствовать хисароны товарищей.
Через товарищей к Творцу.
Может быть, я думаю, что, ну, неважно, здесь написано так. Поэтому получается, несмотря на то, что человек понимает, что стоит работать ради отдачи, но чтобы человек почувствовал потребность в этом, нет у него этого. Поэтому человек обязан работать, чтобы Творец посвятил ему необходимость в этом.
Да,
это кажется уже хорошим состоянием, когда человек понимает, что он хочет, и очистился от всего другого, но нет у него хисарона, он хочет почувствовать его, хочет жить им.
Да.
Так понятно, а ответ работать десятки, ответ работать с товарищами и так далее, но по сути дела, как сделать, чтобы это состояние было как можно больше в нашей жизни?
С помощью постоянства в мысли.
Есть у нас управление мыслью?
Да.
В чем?
В том, что я все время стараюсь вернуть, возвращать себя к этой мысли.
Но когда она исчезает, исчезает, приходит, приходит. Так что
нет, человек может все-таки как-то укреплять мысль.
Как?
Быть в ней, жить в ней, копаться в ней, искать.
Для этого тебя нужно освободить от всего другого?
Очевидно, да. Это так же, как и в этом мире.
Говорит, человек обязан работать. Это по-настоящему работа.
Конечно. Это внутреннее усилие.
Ну-ну.
Туда.
Спасибо. Я попытаюсь немного помочь в вопросу Рани, когда он спросил Доги Лада еще. Как я это понял, то, что он спросил, это есть состояние, когда раскрывается состояние хисаронов, когда человек работал и пытался найти связь с Творцом, а есть состояние, когда Творец раскрывает плохие состояния. Это приходит к тебе свыше, и ты не ждал этого раньше, и жизнь тебе дает удары, и все такое. В чем разница хисарона до работы, когда до того, как ты работал, и если ты работал, и вследствие этого раскрыл хисароны?
Ну, у человека есть уже келим. У него уже есть состояние.
Но в отношении самого человека в чем разница в виде хисарона, который есть у него между этим и этим?
Ну, это понятно, что есть разница. Каждый хисарон, когда человек раскрывает свой хисарон, это уже связь между хисароном Творца и хисароном человека. И поэтому нужно смотреть, какой результат выходит из этого. Если человек стремится к Творцу или нет, если он отвечает на приглашение Творца или нет, если он сам поднимает ман, просит, стремится к Творцу или нет. Есть тут много этапов. Но всегда это сочетание между тем, как Творец обращается к нему и как он отвечает Творцу.
Так я, может быть, продолжу вопрос. В двух видах этих хисаронов, которые раскрываются, какова работа человека, как человек должен отреагировать, с одной стороны, когда Творец наносит удар, и с другой стороны, как человек должен отреагировать, когда он работал и раскрылся какой-то хисарон.
Человек в каждом состоянии хочет достичь такого положения, когда он стремится приблизиться к Творцу, и даже если он чувствует, что Творец не обращается к нему, он все равно просит и стремится и умоляет о том, чтобы быть в связи с Творцом. И когда это состояние проясняется, он начинает работать над тем, чтобы разогреть его, чтобы, то есть, привести его к отдающим килим.
Я хотел спросить о начале статьи, но не знал, как уточнить этот вопрос. Написано понятно, что вознаграждение за усилия — это слияние с Творцом или ради отдачи, и человек должен, если нет этого хисарона, просить о нем. Сейчас в разуме и в чувстве это буквально понятно, это желательное состояние, и хочется быть в нем все время. Теперь наша жизнь устроена таким образом, что каждый раз это уходит, потому что приходит что-то другое в нашей обычной жизни, и вдруг занимает это место, и вдруг ты раскрываешь, где вообще слияние с Творцом, а где все остальное. Ты вдруг погружен в что-то другое. Это относится к распространению, к мировому клею, вроде бы важные вещи. Вопрос, как не потерять эту точку вознаграждения со слияния с Творцом. Хотя в жизни нужно делать все. Буквально. Как вы это сделали? Потому что вы выстроили всю систему, все мировое кли, ездили по всему миру сколько раз, чего только не делали. Конечно же, держались за слияние с Творцом все это время. Как это делать? Как параллельно не терять этой нити просьбы к слиянию с Творцом?
Я не думаю, что я настолько был высок, как ты описываешь меня. Я только пытался реализовать то, что мой учитель ожидал. Вот и все. И это давало мне силы. Себя еще дальше.
Вопрос из Африки один. Я не могу почувствовать потребности в духовном, несмотря на духовные мои усилия. Что я должен сделать, чтобы почувствовать потребность в духовном?
Очевидно, ты не строишь свое будущее на связи между товарищами в группе. И поэтому, как ты почувствуешь потребность в духовном?
Из Бразиль 5 спрашивают, в соответствии с вашим ответом, как почувствовать хисарон в товарищах?
Да. Я не слышал.
Бразиль 5 спрашивает в том же направлении. Как почувствовать хисарон в товарищах?
Как почувствовать хисарон в товарищах? Согласно тому, что я вижу, слышу и чувствую. Во всех своих чувствах, органах чувств, и даже выше них. Я связан с товарищами, я хочу помочь им. Они, очевидно, хотят помочь мне. И так мы связываемся.
Раньше ответили Марику, вы сказали, что то, что дает вам силы, это то, что вы пытались реализовать то, что сказал ваш учитель. Как теперь работать, когда есть состояние, когда ты чувствуешь, что то, что говорит твой учитель, нет никаких шансов в мире, что ты можешь даже начать это реализовывать?
Нет такого. Это неправильное восприятие. Учитель, он дает вам все шаги от самых маленьких состояний начинающих.
Теперь с тем, что мы говорим на этом уроке, мы говорим о линиях, о вере выше знания, мы говорим о разных состояниях такого рода. Ежедневно то, что остается, это борьба находиться в какой-либо связи с десяткой, если это возможно, чтобы они были, чтобы мне болело, что я не с ними, чтобы была у меня мысль, что нет у меня там физической или виртуальной встречи. Это ежедневно то, что мы можем, кроме того, что ты сидишь, слышишь все эти вещи, все слова, которые говорят товарищи, и ты видишь себя, что ты не на месте. Ты как бы зашел в место, где очень высокое образование, а должно быть требование, должна быть планка, чтобы реализовать, и это тебя очень ранит, потому что это слишком высоко.
Это всегда, когда ты входишь в новое место, и ты не знаешь, о чем они говорят, и тебе кажется, что они далеки, высоки, очень умные, а я не на своем месте.
Так что же с этим делать?
Продолжать. Из слияния быстро обретешь их уровень и продолжишь.
А это слияние, это что?
Желать быть с ними вместе и присоединиться к ним, как к...
Тридцать первый пункт. Еще раз, учение 10 сферот, 2 том, 6 часть, 460 страница, тав самых, внутреннее созерцание, причины и следствия, 31 пункт. И вот мы находим здесь 13 действий. Первое — соединение двух гей, первый гей, и нижний гей. Второе действие — включение в экран решимот двух парцуфов. И это решимот от парцуфа саг и от парцуфа гальгальта деак. Третье действие — когда произошел зивук только лишь на свойство первой гей. Четвертое действие — нисхождение экрана после его включения в два зивуга рож, и он приходит к месту табура внутреннего ак. Пятое действие — первый рож, который называется Ишсут. Шестое — второй рож, который называется Гар де Никудим. Седьмое действие. Выход бины и зон из всех ступеней вне ступени. Восьмое. Это что приготовлено место для трех миров разделения, которые называются Брия, Ицира и Асия, и линия бесконечности, которая прежде прекратилась в центральной точке, это точка этого мира, и свойство Малхут Неи внутреннего Ак. Она поднялась наверх к точке нового сокращения, вместо Бины Неи внутреннего Ак. Девятое действие. Разделение самого второго Рош на Гальгальтейнаим и Ахаб. Когда нижняя Хей Вейнаим, а Юд Хей Вав Вахаб. Десятое. Установление Парсы. Одиннадцатое. Установление состояний Гадлут и Катнут. Двенадцатое действие — это нисхождение нижней Гей под буквы Юд Гей Вав, и это было для состояния Гадлут и по ним бы по ним Гарникудим. Тринадцатое действие — приход нижней Гей внутрь букв, вход внутрь букв, и это было ради создания за семи нижних сферот до Никудим.
Хорошо, это такие пункты по пути. Сейчас
им
если мы чувствуем, что я потерялся, то есть до определенной точки понятно, а потом непонятно, и кажется, что вообще до конца тест будет непонятным. Каков совет ваш?
Это прекрасно, что ты сейчас, а не в конце теста, понимаешь, что ты ничего не понимаешь.
Как будто потерялась связь. Может, дома стоит еще раз пройти, попробовать еще раз, или оставить это так, чтобы подействовал окружающий свет?
Нет. Свет, он все равно возвращает к источнику, воздействует на человека. В соответствии, конечно же, его усилию. Но мы должны сами стараться приблизиться, насколько возможно, к нему, к этому свету, возвращающему к источнику. То есть то, что мы должны делать, это все же максимальное объединение между нами, выяснять то действие, в котором мы находимся, и что то действие, которое Высший хочет произвести с нами, и как мы можем принять участие в этом действии.
Если потерялась связь понимание материала,
это абсолютно не важно. Творец завершит за меня.
Окей. И вопрос, как бы я просто читаю здесь, у меня всего одна голова, с которой я с трудом справляюсь. А здесь две головы. Что это относительно тела, две головы?
Тело, гуф, действует согласно Рош де Авиют, а не согласно Рош де Итлапшут.
Так для чего он нужен, этот Рош де Итлапшут?
Рожда Итлапшут дает нам постижение над гуф, гуфом. Рожда Итлапшут дает мне связь с тем, что находится выше моего парцуфа.
Есть эти два роши, я даже не знаю, как спросить, синхронизированы между собой, они связаны как-то?
Конечно, они выходят из тех же решемот.
Потом... Ну ладно, спасибо.
Потихоньку. Нет такого, что я не узнаю, я не останусь, я не знаю, что будет. Нет. Даже если ты ничего не почувствуешь и ничего не выучишь, если ты находишь, если ты включаешь, если ты отменяешь себя, то ты входишь в ту же лодку и вместе со всеми ты отчаливаешь. Этому месту, то сделаем.
Еще вопрос относительно чтения Рабаша. Последнее время вы просите от чтецов, чтобы гораздо медленнее читали. Есть этому причина?
Статьи
Рабаша мы читаем полчаса.
Статьи Рабаша. Я думаю, что они содержат в себе все наши действия, которые мы должны производить, и все наши чувства, которые мы должны ощутить, и наши стремления, которые мы должны буквально в них направить себя на объединение. Я не знаю, так я вижу Рабаша.
Есть важность медленного чтения статей Рабаша, чтобы читать это буквально очень медленно.
Я помню, как он читал мне в Твери. Это было вот так вот с пальцем на тексте, и он читал слово за словом.
Я спрашиваю, потому что есть товарищи, которым мешает вот это медленное чтение. Внутренняя линия осмысления гораздо быстрее, тогда медленное чтение мешает, по сути дела, пониманию.
Нет. Пусть привыкают останавливаться даже на каждом слове и так вот проглатывать его.
Что можно почувствовать в каждом слове?
Для Рабаша это очень важно. Для Рабаша это очень важно. Он очень придавал большое значение каждому слову, которое он писал. И если я как-то убирал какое-то слово из текста, он настаивал на этом.
То есть было важно Рабашу, так же, как и читался его текст.
Да.
Спасибо.
Он был буквально... Уже то, что написано... Это было для него свято. Не знаю, как сказать. Не подлежит изменению.
Кенавил, ма.
Да, Вил.
Я ж лаха фиса яшира.
Ну, у тебя есть такое прямое, хорошее восприятие. Хватит. Рав, если мы коснулись статьи Рабаш, я хотел спросить, что для вас вот этот процесс, который мы проходим сейчас, что все мировое кли читает статьи Рабаша?
Я думаю, что они войдут в каждого человека, в каждое чувство, в каждую душу и проделают там, выстроят внутренний порядок в каждом человеке. Так что он на протяжении своей жизни в своих кругооборотах не захочет их выстраивать заново.
Чем этот процесс меняет нас? Как мы выйдем из этого процесса чтения статьи Рабаша?
Что значит «выйдем»?
Нет, ну не выйдем. А конечный результат, который выйдет из нас, из всего вот этого перехода.
Потому что эти статьи начали материализоваться в нас все более и более, и мы начнем их чувствовать и понимать, как более ощутимые.
Как вы чувствуете, как вы ощущаете этот процесс, что все ваши ученики сейчас читают статьи Рабаша, мы проходим это вместе с вами, вместе с Рабашем? Как вы это ощущаете?
Я чувствую, что это правильное действие, и мы обязаны его выполнить.
И я
думаю, что это то, что приведет нас к исправлению.
Я очень впечатляюсь от письма Рабаша. Оно такое точное, такое тонкое. Это все время работает, все время попадает в точку. Как он писал так точно?
Исходя из внутреннего ощущения, из внутреннего ощущения.
А что он хотел, когда он писал?
Чтобы мы пробудили нашу душу именно согласно его модели.
Вы видите, что сегодня кто-то может войти в духовное, не проходя форматирование, которое Рабаш делал в своих статьях?
Можно без статей Рабаша, но это более трудный путь и более дальний. Но есть много путей к месту.
Что же есть именно в этом пути, в пути Рабаша?
Путь короткий. Путь, который приводит человека к требованию. Исправить душу. Языки. Да.
Вопрос от товарища, который переводит и не может спросить. Молитва и настойчивость мысли — это является одно и то же?
Нет, настойчивость мысли может быть без знака вопроса. Просто человек постоянно находится в какой-то мысли, но вопрос — это уже что-то другое.
Да, дорогой Рав Хаверим, я просто хотел немножко вот впечатление свое сказать, реплику, что при изучении ТАСС, это вопрос, мы можем понять, как противоположно абсолютно свойства, которые нас обновляют, как, каким образом они соединяются друг с другом.
Как соединяются противоположные свойства в нас,
которые нас обновляют, да. То есть в тест мы это видим, когда переворачивается и буквы начинают совпадать, что есть хей наверху, хей внизу, кли для верхнего рож, кли для нижнего рож. И это нам дает возможность понять, как мы в обычной жизни абсолютно противоположные свойства, которые, прокапывая, объединяют, обновляют нас, как нам их, предвосхитив желание к ним соединить, надеть на себя, грубо говоря.
Это и называется совпадение с Торой, когда человек пригибает свою голову и подчиняется полностью тому, что говорит ему Тора. В таком случае он становится частью Торы.
Rav Yakar, Rabbashin makalelerini okumadan önce nasıl bir hazırlıkta olmalıyız?
Дорогой Рав, как мы должны подготовить себя к чтению статьи Рабаша?
Мы должны понять, что в статьях Рабаша у нас вся Тора. И он берет ее с высшей ступени и опускает к нам, на наш уровень. И поэтому мы это воспринимаем как что-то самое лучшее, самое готовое, самое подходящее для нас, для того, чтобы расти. Для того, чтобы организовать себя для получения более высоких ступеней. Поэтому нет у нас ничего выше, чем труды Рабаша, к которым мы должны так относиться. Киев 1.
Да, да, Рафи, как вот когда читаешь с десяткой статьи Рабаша, днем там на подготовке к уроку, как в нее войти, в эту статью, правильно?
Главное — сердцем. Не головой.
А что значит сердцем войти?
Сердцем войти, то есть раскрыть сердце и постараться почувствовать Творца, и только потом начинать какие-то движения внутри сердца для того, чтобы нащупать еще большее совмещение с Творцом. Latin free.
Buenas noches, querido Rav. ¿Cómo nos acercamos más al Rabash? ¿Cómo nos acercamos en el corazón más al Rabash?
Как мы можем приблизиться больше к Рабашу сердцем?
Рак им анахну нагдиль.
Только если мы увеличим наше сердце с помощью объединения с товарищем, с сердцами товарищей. Нет иного пути.
Сейчас мы перейдем к Гилю Кедому, отчет о Конгрессе. Раф, можно ли еще вопрос?
Да.
Вы сказали сейчас, мы говорили о статьях Рабаша и говорили о том, чтобы увеличить наше сердце, мы должны усилить его в объединении с товарищами. В конце недели у нас конгресс «Жизнь в десятке». Все основано на Рабаше. Это основная тема. Вы взволнованы перед этим конгрессом?
Я взволнован и нахожусь в трепете, потому что Творец дал нам все. Реализовываем ли мы это правильно и изо всех ли наших сил? Это вопрос. Этого я не знаю. По сути дела, все открыто перед нами. Мы можем сейчас взлететь к цели, раскрыть в пути все составляющие, которые мы должны еще раскрыть и присоединить к нам, составив это в себе. Не знаю, мы должны главным образом быть сконцентрированы на этом. Я очень надеюсь, что это произойдет с нами.